Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
Добрый день. 11:06, студия Татьяна Троянская. И я знаю, наши слушатели этого ждали очень долго. Они хотели не только вас слышать, но и видеть. Дмитрий Губин,
смех,
журналист.
Смех и радость мы приносим,
да,
людям.
Все добрый верно, день. Да. Дмитрий Губин, и для того, чтобы убедиться, что у нас он в студии, реальный Губин.
Я должен уколоть себя вязальной спицей, нет, навевая невольные реминисценции с Барковым.
Все гораздо проще. Просто включаете трансляцию, заходите на YouTube, набираете «Эхо Москвы в Петербурге». Лучше подпишитесь, чтобы вам приходила напоминалка о том, что мы в эфире. И здесь, кстати, нас можно слышать не только вот во время эфира, но и в промежутках, пока в Москве будут новости. Поэтому чуть больше,
Главные сплетни.
Но я только что узнала, что Дмитрий Губин стал оперным обозревателем.
Ну, это сильно. Просто одно уважаемое бизнес-агентство попросило меня прокомментировать два скандала. Один с Айвазовым, но он такой немножечко натянутый, а другой с Гергиевым, он не натянутый.
Он реальный.
Он реальный, да. Произошли в Европе, Айвазова обвинили в том, я им крайне сочувствую, потому что, будучи тенором, существовать в статусе мужа нетрепко. Это, в общем, нужно иметь железные нервы.
А вот здесь есть разные мнения, кстати. Кто-то считает, что он муж нетрепка, а кто-то считает, что он очень талантливый.
Ну, хорошо, что есть разные точки зрения.
А
можно
вы какой
всегда утешиться чем-то.
Придерживаетесь?
Да я предпочту без комментариев, потому что личное, оно вот всегда затушевывает основное. Он заметная фигура в оперном мире.
Хорошо.
Его обвинили, он азербайджанец по происхождению. Его обвинили в том, что он отказался выступить в Дрездене с армянской певицей. Он это гневно опроверг. Дрезден это опроверг тоже. Другие агентства стали подтверждать. Все бросились копать. Выяснилось, что там действительно как-то происходит так, когда принимают армяне участие. Вот он как-то вот, ну, вот в этом концерте, а вот на его номере там с нетрепкой, вот вдруг вот там вот не армянский дирижер в этот момент. Но меня это не очень интересует, потому что вот в чем дело. Если ты выходишь на европейскую сцену, ты можешь быть любых взглядов. Ортодоксальных, политических, религиозных, сексуальных, каких угодно. Но имей в виду, тебе придется иметь дело с евреями, с армянами,
оставь
с гомосексуалами.
В общем...
Либо ты перестаешь быть оперным человеком, либо если ты в европейской опере, с русскими, с украинцами и так далее. Ты можешь оказаться на европейской сцене в ситуации, когда в оперной труппе, я знаю такие театры в Германии, будет ноль этнических немцев. Будь швейцарцы, голландцы, южноафриканцы, южнокорейцы, будь украинские и русские, будет молдаване. И они все там будут вместе. Либо ты не принимаешь в этом участие, либо ты воспринимаешь как часть своей профессии. Это не Россия, где черный человек в театре, ну, возможно, только как приглашенный на роль Отелло и то. А там это норма абсолютная. Поэтому этот мы скандал убираем. А вот с Валерием Гергиевым
да,
другая история.
И там тоже, в общем, такая история, что опаздывать в зарубежных театрах нельзя. А все, кто был в Мариинском театре в тот момент, когда Валерий Гергиев дирижировал, знают, что...
Ну вот
полчаса,
он перед вами, жертва Гергиева.
Да, полчаса, мы все жертвы Гергиева в каком-то смысле этого слова. Полчаса – это стандартно опоздание на полчаса.
Мне повезло больше, у меня он, по-моему, опоздал на 25 минут на электроштраусовской, который он закончил на 15 минут раньше. Это была халтура. Я был потрясен, потому что это было халтурное дирижирование, потому что опера Штрауса, это опера Арнуво, там важны детали. Вот представьте таких, вы плывете на яхте,
так, не,
и серебристые
не,
рыбки.
Не убираем,
да?
Не углубляемся в творчество. Вы
как-то
в данном
так?
случае
Штраус
не оперные обозреватели. Давайте про опоздание Валерия Гергиева. Но за рубежом опаздывать нельзя.
Это считается очень неприлично. Я точно знаю, что в немецких оперных театрах, если спектакль начинается с опозданием больше, чем на 3 минуты, пишут объяснительные записки, почему это произошло. Это ЧП. Это ЧП не только по той причине, что в большие оперные сцены, а Гергиеву дали публично пощечину, когда он опоздал 19 января на Ленгрина, которым он дирижировал. Это был 4-й и последний спектакль в серии. Предыдущий он опоздал на 15 минут. А здесь, видимо, стало ясно, что он опаздывает навсегда. Вышел интендант, интендантам положено в таких случаях выходить, и он сказал, что поскольку начало спектакля ждет 2200 человек в зале и 400 человек театральная труппа и рабочие, все за сценой, мы не можем испытывать их терпение, у нас замена. Гергиевой не будет. Насколько я знаю, публика встретила это аплодисментами, потому что Гергиев не царь бог, как в России.
Никому не хотелось ждать.
У него были проблемы большие в Байройте. Он опоздал на одну репетицию, что вообще непристойно, верхней пристойности. Ее проводил другой человек. В итоге Гергиева букали на Байройтском фестивале. Я думаю, что он был искренне потрясен, как примерно если бы любимый йоркширский терьер вдруг получает газетой по морде. Вот я не хочу сравнивать Гергиев в любом случае скорее бульдог, чем йорк. Но вот получить удар от публики газетой не больно, но обидно он получил. Второй раз он получил в Вене. И я прогнозирую, что очень многие интенданты, зная, что произошло в Вене, зная, что произошло в Байройте, они, конечно, сейчас советуются с юристами, потому что подписанные контракты, есть подписанные контракты. Я думаю, венские юристы Венской оперы сейчас внимательно смотрят, можно ли выставить претензии материальные Валерию Гергиеву. Но очень многие остерегутся с ним подписывать новые контракты. Но интересно даже не эта оперная сторона. Ну, в конце концов, оперный скандал – это часть оперной жизни. Известно, что когда Кауфман бесировал в партии Коваррадоси года 3 назад в Тоске на венской сцене, бесировать невозможно. В наше время после исполнения арии не вызывает певцов на бис. Это все осталось в первой половине 20 века. Он спел так, что публика бесировала, он спел на бис, а исполнительница обиделась, что его заставляют бесировать, и она не вышла на сцену. И вот он выходит один, а Тоски нет. И он пропел по-итальянски «Нам нужно сопрано». Вот. Ну, да. Это другая история.
Дело в том, другая история, да.
Гергиев вот. Привык. Гергиев – это такой Путин в театре.
Он, кстати, раньше Путина опаздывал, поэтому это скорее Путин с него берет пример.
Знаете, ваше рискованное, глубоко политически некорректное заявление, тянущее, я думаю, по нашим временам на штраф 500 000.
Это мое оценочное суждение.
Вот и будете в Бутырке вашим оценочным суждением делиться. Я категорически его не разделяю.
Мне кажется,
Путин
Гергиев
всегда был первый. До него вообще не было России, если верить словам Володина. Так вот, Гергиев привык, как и Путин, к тому, что нет оппозиции. Нет человека, который скажет: Валерий Веселович, вы Штраусом, это была халтура, это был позор, а не дирижирование. А то, что вы творите в театре, это невозможно. Вы превратили это в валанский колхоз какой-то, прошу прощения. Вы наставили всюду свою родню, вы действительно превратили театр, который претендовал
вот вы
войти.
Осторожнее.
Это мое личное оценочное
Хорошо.
Суждение.
Продолжаем.
Я просто, с моей точки зрения, Мариинский театр, было время в 90-х годах, когда Кировская опера, сугубо внутренняя, местечковая, с чудовищно плохими, как я теперь понимаю, исполнителями, она стала менять бренд, произошел ребрендинг, это было очень удачно. Все ждали, что Мариинка станет одной из лучших оперных сцен мира, и основания к этому были. Он, к сожалению, превратил в колхоз миллионер с таким же бюджетом, где, как мы знаем, по советским временам директор уже не появляется. Он вешает все цацки на грудь, он на заграницах обменивается опытом, он посадил сестру, чтобы следила на хозяйство, он посадил племянника, чтобы махал палочкой в оркестровую яму. Результат чудовищный. Когда нужно этот результат смикшировать, директор колхоза выбивает валюту на покупку партии племенного скота. То есть выписывает хорошего постановщика из-за границы. Именно это, к величайшему сожалению, к чудовищному сожалению, произошло в Мариинском театре. Никто не скажет, что Мариинский театр в плохой форме. Он в плохой форме. Он уступает Большому театру. Он уступает практически любому, ну не уступает. Он уровня провинциального немецкого театра категории Б.
Но сегодня не задача наша разбираться в
Да, но Гергиев забыл, что весь мир не Россия.
Вот. А в России ему что-то за это будет?
Нет, конечно.
Нет?
Нет, в России вообще у всех пожизненный контракт. В России можно петь как угодно, в России можно что-то и быть в Мариинском театре.
Но а будут его ждать? Или, может быть, как-то европейский опыт чему-то научит?
Я прогнозирую. Я не думаю, что... Гергиева для меня всегда было большим удивлением, почему Гергиева так активно приглашают.
Он хороший дирижер, но согласитесь, он прекрасно
дирижирует
Вагнера.
Малера. Я слышал многократно,
что... Нет, он хороший дирижер, вот так вот отстраняясь...
Траурный марш из «Кольца Нибелунга», что лучше его вообще никто на свете не дирижировал. Это говорили люди, чье мнение я глубоко уважаю, которых музыкальная культура гораздо выше качеством, чем моя. Но... те темпы ужасные, которые он творит, это заглушение певцов, вот это прозвище «пожар в шашлычной», которое он полностью оправдывает, к сожалению, в тех местах, когда вот как в «Электре» никакого пожара быть категорически не должно, все детали
сгорают. А мне нравится быстрый щелкунчик.
Нет, я вчера тоже вот на Сивильском предпочел совершенно другое услышать. Увертюру, которая должна играться как просекко, бьет из бутылки, а был сыгран выдохшийся ситро Буратино, к сожалению, к величайшему. Не в этом дело. Дело в том, что Гергиев очень активно, его любит, это точка, это факт, который я никак не могу отрицать. Его приглашают всюду. У него там есть личный самолет, как мне говорили, или там он фрахтует. Но он, первое, хватается абсолютно за все. Второе, он халтурит. Третье, он допускает совершенно непристойные вещи, вроде опозданий. Ну, опоздать на репетицию, опоздать на начало своего собственного спектакля и делать совершенно безобразные вещи. Я ради него покупал билеты на Семена Катку, Прокофьевская опера, значит, чтобы послушать, с одной стороны, где эта сволочь Троцкий, не спит товарищ Ленин, а с другой стороны, все-таки послушать, вот как дирижирует Гергиев Прокофьев, потому что Прокофьев его любимчик. И когда никакого Гергиева нет за пультом, и когда вместо Гергиева появляется совершенно другой дирижер, в программке об этом нет ни слова, интендант, а в Мариинском нет интендант, забыл деревня, не появляется никто от театра, который говорит, извините, пожалуйста, но у нас замена. Это оскорбление и тому дирижеру. Это причина, по которой я не называю фамилию дирижера, который заменял Гергиева. Это оскорбление этого дирижеру. Это значит, театр ему дал шмазь по морде, сказал, это вообще никто. Вышел, быстро продирижировал, ты без имени и, в общем, без судьбы. Что правда у всех дирижеров, которые, кроме Гергиева, становятся за пульт в Мариинском театре. Это свинство, это безобразие, это неподмытая задница. Но... И Гергиев, прошу прощения, он привык, что с неподмытой, прошу прощения, моя личная оценочная метафора. В России существовать можно. И ему это спускали. И никто это ему не говорил никогда. А там он это получил, потому что это непристойность. И повторяю, прогнозирую, что контракты, которые будут заключаться в будущем, интенданты будут 100 раз думать.
А с другой стороны, мне кажется, от публики тоже зависит. Если забукала бы наша публика, то, может быть, Валерий Абисалович подумал бы, опаздывать в следующий раз или нет. Поэтому не все...
Татьяна, а когда вы слышали вообще хоть раз в жизни в Российском театре, чтобы наша публика букала, даже в случае,
я
когда был провал?
Я не бывала на таких представлениях.
Я бывал. И публика даже на желудке с худшим Онегином всех времен.
Потрясающий Евгений Онегин, Андрей Желдыков. Потрясающий.
Когда бегают Карлы и
Мудозвонов, опера в постановке Андрея.
Чудовищная.
Потрясающий спектакль. Это ваше оценочное суждение, это мое оценочное суждение. Но давайте пойдем дальше.
Провинциальный павлин, который ничего не понимает ни в музыке, ни в театре. Ну, по крайней мере, в опере он точно
я небольшой специалист в опере, признаюсь, но спектакль был хорошим. Идем дальше, не будем спорить. Давайте про людей, которые живут в другой реальности. Вы слышали про историю с губернатором Чувашии, который заставил прыгать за ключиками?
Да.
Вот даже свои единороссы, в частности, Андрей Турчак, осудил...
Ну и дураки. Он сделал в короткой, выразительной форме то же самое, что делает Путин со всеми остальными. И все прыгают. Все депутаты, опа, нужно подпрыгнуть.
То есть он просто визуализировал то, что все делают.
Вы знаете, с этой со сменой кабинета я все равно, я вот не понимаю, а почему не сделали премьер-министром Бельчикова?
Это кто?
А этот кто? А этот кто?
Теперь уже знаем, кто.
Как его там, Мишустин? А это кто?
Мишустин. А вам есть разница, кто...
Нет, я любил Фродкова, честно. У меня была нежная мужская на грани сексуальных пристрастий, любовь к Фродкову.
Он делал потрясающе. Кстати, чем-то похож Мишустин на Фродкова.
Они внешне. Все должны быть маленькие ростом. Они все должны быть не выше 1,62 м. Фродков, он такой вот... Он сделал совершенно гейскую вещь. Геи должны у него поучиться. Он уходит в отпуск. У Фродкова... Ну, обычная вещь, у него мешки под глазами. Ну, не скажу, что катастрофа, ну, заметно. Но мешки под глазами и мешки. И он делает блефаропластику. вау, вообще круто. Не каждый гей решится, между прочим, на блефаропластику. А Фродков это делает, но самое главное, когда его спрашивают, куда у вас, господин премьер-министр, исчезли мешки под глазами, он говорит, я в отпуске огурчики прикладывал, огурчики, куда Фродков себе прикладывал, я не знаю. Классный чувак. Вот если бы он еще мог там какие-нибудь приталенные батники полупрозрачные
но
носить.
Имеет право, имеет
рваные
право.
Джинсы.
Ладно, давайте обсудим пристрастие.
Молодец, вот Фродков этим, Фродков запомнился.
Подождите, Мишустин только начал, может быть, вы будете ночами.
Вы считаете, от блефаропластики к фалопластике дело перейдет? Ну, тогда вообще слов нет, тогда
Дмитрий,
я готов
вы об этом не
Мишустина.
Узнаете, возможно. Ну, кто знает.
Ну, как знать, вдруг нам улыбнется удача.
Давайте все-таки оставим эти разговоры. Ну, то есть нормально поступает чувашский,
потому что как-то вы, Татьяна, смутились. Увидеть девушку смущенной, о, как румянец
Дмитрий,
ей.
Дмитрий, у меня просто очень хорошо воображение развито. Я же кино сразу представляю.
Можно я капюшон накину, кружева на головку? Татьяна, при слове «головка» не нужно смеяться.
Про наше правительство. Знаете, я не хотела. Давайте тогда про аутсайд Кирилла Серебренникова поговорим, который авиньонский спектакль, который он выпустил. Там тоже есть члены, которые красятся, по-моему, в зеленый
общество.
Цвет. И его покажут в Латвии и Германии, этот спектакль. Об этом пишут.
Ой, нужно быть здесь, если в Германии, то и в Латвии.
Да. Абрамович посмотрел уже. Вот. Но, говорят, в России мы этого не увидим.
А Россия деревенская культура. И актер деревенский. Вы вспомните историю, как в «Мастере и Маргарите» отказывались сниматься актеры, потому что там дьявольщина и так далее. Они тебе православные. Значит, если православный, ты читай Иоанна Кронштадтского, который сказал, что все актеры — это бесовщина, гореть им в аду. И занимайся своим православием. Кто бы слово сказал. Вещь хорошая, нужная в хозяйстве пригодится. Если же говорить о том, куда пришел театр сегодня, театр пришел к пониманию, и любой западный актер это знает, что половые органы – такая же часть тела, как нос, уши, глаза, брови. И ты должен, если ты актер, то должен уметь их использовать. Вот и все. Никакого здесь табу нет.
Согласитесь, не часто люди используют, в общем, половые органы в театре.
Татьяна, как вам сказать? Есть люди, которые используют половые органы чаще, чем, может быть, вы предполагаете, имея даже пылкое девичье воображение.
На сцене.
А чем сцена отличается?
Ну, тем, что, в общем, это достояние общественности. А среди общественности могут быть представители разных конфессий, которых это может оскорбить.
Если ты представитель разной конфессии, и той конфессии, которая это оскорбляет, тебя вообще должен оскорблять театр как таковой. Не ходи в театр.
Театр бывает разный, ответят вам представители
слушайте,
разных конфессий.
Свингеры занимаются своим нехитрым ремеслом тоже публично, большими компаниями. Если тебе это претит, не ходи на свингер-пати. Если тебе претит...
Это разные вещи.
Если тебе претит букаки, которые тоже, между прочим, групповое зрелище и действие, не занимайся гангбэнгом в букаке. Если тебе претит Мишель Уэльбек, который довольно подробно описывает этот процесс в своем предыдущем романе, который довольно подробно описывает этот процесс в своем последнем романе, я имею в виду, разумеется, «Серотонин», не читай Мишеля Уэльбека. Все очень просто. В 21 веке цивилизация первого и второго порядка пришла к очень простой идее. Все люди разные. И то, что нравится одному, может не нравиться другому. Если
я
ты любишь
с вами
свинину,
согласна, но
не
мы
делай
имеем...
обрезания, не ходи в синагогу.
Мы имеем то, что мы имеем, да? Вот вы согласны с тем, что в нашей стране этот спектакль не будет
нет,
показан?
Нет, конечно, нет. То, что он не будет показан, ну, это разумеется. Но то, что это правильно, я с этим категорически не согласен.
А вот сам Кирилл Серебренников...
Голое тело – это безумно красиво.
А ему не аукнется за то, что он там вот во Франции?
Знаете, я думаю, что после того, как Кирилл Серебренников пережил, я имею в виду этот судебный, чудовищный кавкианский судебный процесс
я бы еще
над ним,
сказала, переживает.
Переживает, да? Я думаю, ему уже ничего не страшно. Как себя вел Кирилл Серебренников во время предъявления обвинения, во время вообще всей этой истории, должен сказать, что я была Кириллом, будучи с ним знакома, гордясь этим знакомством с ним и бесконечно уважая его, я был должен повиниться худшей точки зрения, потому что Кирилл не дал даже малейшей вибрации.
Буддист? Настоящий?
Maybe. Я не знаю, насколько это повлияло. Я думаю, что он Серебренников в первую очередь. Вот он не отклонился, у него оказалось пространство для компромисса, который я склонен был предположить, потому что вся эта история с постановкой пьесы «Около нуля», которую написал теперь уже бывший Сурков, это как бы заставляло подумать, что Кирилл может...
Ушедшая звезда политической сцены.
Эта звезда еще прожжет на политической скатерти не одну дырочку. По крайней мере, то, что он спалил, это мое частное оценочное суждение, но предъявить-то можно преступления против человечества. И военные преступления, боюсь, скажем так, многие склонны были бы предъявить. Повторяю, это моя личная оценочная точка зрения тех разговоров, которые идут, и с которыми, конечно, категорически не согласен. Так вот, это заставляло предположить, что Серебренников может пойти на некие компромиссы. Никто бы в него камень не кинул. Я бы первый не кинул. Но выяснилось, что он куда больше скала. Он способен идти на какие-то вот компромиссы в эстетике, или, скажем, то, что я принимал у Серебренникова за компромисс, оказалось у Серебренникова экспериментом. Вот в чем дело. Я был дурак.
Ну, не знаю. Это, на самом деле, ответ на этот вопрос у каждого может быть свой.
Не спорю абсолютно. Но вел он себя просто вот как скала. То есть во время сталинских процессов ни один там Бухарин даже близко себя так не...
Ну, я он думаю, все-таки вообще. Это не был сталинский процесс. Давайте не будем, ну, все-таки сравнивать.
Но это, я думаю, по ощущениям близко. Бухарчик тоже не верил, что его расстреляют. Бухарчик тоже верил, что партия его спасет. Я внимательно читал его, дневники его жены. Я внимательно читал протоколы. Я думаю, что Бухарин переживал чудовищное время, но и Кирилл 100% его переживал. Он себя вел без страха и упреха. Поэтому мне очень жалко, что Россия стала такой же провинциальной второсортной страной, к сожалению, к величайшему. Я знаю, что слово второсортное оскорбляет, простите меня за это, но, к сожалению, иногда нужно говорить то, что ты думаешь. Потому что мы зашли в глухое болото, не в такое, как Мариинский театр, иногда они там вот чего-то вздрагивают, старые постановки неплохие какие-то остались. Но, в принципе, это, конечно, катастрофа провинциальности, мировой провинциальности, мирового отшиба, включение в третий мир. Вспомните, когда-то мы были в G8, и восьмую G большую пририсовали специально для России, не специально для Путина, а специально для России, потому что Россия подавала большие надежды. Нет, увы, это очень печально, и то, что происходит с театром, это подтверждение этому. То, что он творил Мединский с театром, и как он там науроганил, это тоже подтверждение. Я все жду, когда полностью взломанная переписка Мединского будет опубликована, потому что, судя по всему, он
книгу... А вы в курсе какой-то переписки?
Да.
Что это за переписка?
Это переписка Мединского с церковными иерархами. Повторяю, я могу судить только по пересказу, и поэтому предпочитаю не судить. Но первые комментарии таковы, тех, кто это полностью читал, что Мединский, сливал в РПЦ, то есть вообще министр, который пишет в РПЦ, в стране, где государство отделено от церкви, это вообще что такое? Кстати, не за это ли он полетел, что в обход там действовал? Высочайшего соизволения. Якобы Мединский собирался поставить под полный контроль Минкульта не только кинопроизводство, что он сделал, натворив многие ужасные вещи, но и книгоиздательство.
Вот сейчас мы прервемся и про остальное поговорим во время московских новостей.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
Видели? Мы продолжаем наш эфир с Дмитрием Губиным, и все, что вы хотите знать о Мединском, посмотрите на Ютьюбе.
Уже фамилию можно коверк с ней посадить расплат.
Простите, Мединском я оговорилась. А про Ольгу Любимову вы можете что-то сказать? Или будем ждать, пока она что-то...
В смысле?
Ну, Просто, когда сказали о назначении нового министра культуры Ольги Любимовой, в общем, в Фейсбуке появилось очень много всякого разного, что написал 12 лет назад.
А, да-да-да, там уже Навальный откликнулся, ей припомнили православный прошлый. Значит, понимаете, какая штука? Мне кажется, у всех, кто обсуждает назначение новое по принципу, что это за человек, совершают глубокую ошибку. Дело в том, что послевоенная американская социология, я не ухожу в сторону, я прямо отвечаю на вопрос, занялась вопросом, в чем причина зла. Угу. Был послевоенный шок, но вот как мог Гитлер, как стал возможным Холокост, как стали возможным там Франко, Салазар, Муссолини, вообще все это безумие, которое вылилось в конечном итоге во Вторую мировую и дикую совершенно резню. Сталин как стал возможным. И была такая концепция врожденного зла. То есть человек является плохим. И мы можем посмотреть, вот как этот мальчик себя ведет в школе, какова его биография или эта девочка, и понять, вот врожденное зло или зло, вот его так воспитали. Он отрывал там лапки бабочкам или крылышки, или там кошек мучил. Вот он такой. Но победила совершенно другая концепция доказанная, которая показывает, что зло – это всё лишь поведение человека в условиях тех или иных силовых линий. Я очень рекомендую, кого всерьез волнует судьба Ольги Любимовой и прогноз, чем она будет заниматься, прочитать две книжки. Одна называется «Эффект Люцифера», ее написал Филипп Зимбардо, тот парень, который замутил знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент, где очень приличные люди, там, студенты, аспиранты и так далее, превратились просто в мерзавцев и негодяев, то, что им выпал жребий стать тюремщиками. Они за три дня, то есть с первого они дня стали превращаться в мерзавцев и садистов, а к концу недели Зимбардо был вынужден.
В общем, все, кто
прерывать.
Работает в Минкульте, они инфицированы.
А все, кто живет в России, боюсь, что инфицированы. Потому что силовые линии государства, которое было заложено, согласно Акунину, седьмой том «История российского государства», только что вышел и описывает времена Александра Благословенного и Николая Незабвенного, соответственно, Александра I и Николая I. Вот концепция Акунина сводится к тому, что мы живем в государстве ордынского типа, которое было заложено...
Тогда так нам и надо, если вы говорите, что мы
нет,
все...
Нет, нам так не надо. Зачем же? В этом государстве ордынского типа в 21 веке страдают...
А кто Слушайте, здесь здоровый?
Что Путин счастлив? Посмотрите на этого несчастного старого человека. Он же несчастлив. У него никого нет. Он даже привести в свое новое Горелово никого не
Никиту
может.
Никиту Кукушкина из выступления поздравления...
Никита дивный совершенно актер. Господи. Никита Кукушкин тот, кого нужно влюбляться раз и навсегда, безраздельно, вне зависимости от пола и возраста. Он гений абсолютный. Этот маленький, лысый зазела, который способен сыграть даже огурец.
Я думаю, наш публика скоро узнает об этом, поскольку два спектакля Гугл-центра в феврале будут сыграны в театре.
Ну, это круто, нужно
театре.
Бежать, конечно, нужно бежать. Так вот, эти силовые линии, заложенные государством ордынского типа, окончательно сложившиеся между царств Ивана III и Ивана IV, они продолжают, как мы видим, не всегда в ослабленном виде действовать и сегодня. Ужас в том, что от них все несчастливы.
В общем, чего вы не ждете?
Я понимаю, что пока эти линии сохраняются, да придет мать Тереза, да придет Дева Мария. И они будут творить примерно то же самое, что творил Мединский. Это вон Швыдкой, такой, знаете ли, хитрый лис державинского уровня. Вот он как-то сопротивлялся, хотя творил
это
вещи
было,
по строительству Мариинки чудовищные.
Это было в другое время.
Да, потому что силовые линии были другие. Но они согнули всех. Власть кольца превращает Горлома в ничтожное совершенно существо, вплоть до портретного сходства, но я же даже боюсь указывать с кем.
Давайте про металлические линии нашего метро поговорим, петербургского метро. Я не знаю, знаете ли вы, нет, у нас скандал с метростроем, Смольный борется с метростроем. Да. И дело в том, что некоторое время назад главу метростроя Алексеева, в общем... заключили в СИЗО. Вот. И новость заключается в том, что перевели Александрова из СИЗО под домашний арест. А что стало причиной,
Богу,
что стало причиной пока не комментируется. Но Вадим Александров на вопросы газеты «Коммерсант» о судьбе его компании однозначно не ответил. Единственное, вот приведу его цитату, скажут «продать – продам». И тут, естественно, возникли всякие предположения,
скажут,
что...
продать, продаж.
Да, но что, может быть, это стало в общем условием, мы тебя выпустим, а ты нам продашь акции.
Не знаю,
возможно,
детали,
такое?
Это, знаете, Константинову, значит, и ко всем в агентство «Ажур», «Фонтанка.ру», вот там сидят бывшие менты, бывшие следаки, у них там инсайт, или на Росбалт, у них инсайт с ФСБ, вот эти ребята хорошо знают. Вот два агентства, которые имеют хороший инсайт. Одни среди ментов, а другие среди ФСБшников. Вот это к ним. Это, я этого инсайда на данный момент не имею, комментировать не могу. Просто другая штука с питерским метро, почему ее никто не замечает? Чудовищное метро в Петербурге. В Москве поезда ходят каждые полторы минуты.
Ну, почему не замечают?
Ты
замечают.
Проходишь... Ну, почему об этом никто не вопит?
Почему, ну, вообще, почему в Питере... часто очень говорит про то, что оно протекает.
Как можно было открыть две новых станции метро, у которых немедленно закрывают вестибюли почти на весь рабочий день? Потому что якобы ими никто не пользуется. Как можно было построить метро в Шушарах в трех или там в пяти даже километрах от ближайшего жилья? Это, блин, вообще что такое? Вы говорите, что Россия не государство третьего мира. Да это, я бы сказал, что это Папуасия, но Папуа-Новая Гвинея дико обидится. Даже там, по-моему, уже такого нет. Что это вообще, блин, такое? Метро у Мариинского театра должно было открыться чуть не 10 лет назад.
Оно
где
будет?
Оно?
Вы реально верите, что оно будет?
Я вообще уже ни во что не верю. Почему поезда в Москве, повторяю, ходят с интервалом полторы минуты, а в Питере за три минуты
потому
накапливается
там
огромная толпа?
У них Собянина, у нас
почему
Беглов?
Толпы на вход?
Потому что у них бюджет один, а у нас другой.
Да не в этом дело даже.
То есть Собянин хороший? То есть провинциален только Петербург, вы считаете?
Дело в том, что при Путине централизация России достигла такого состояния, когда действительно существует только Москва, и она будет расширяться.
То есть уже не только
как
Москва,
Мексико-Сити.
Угу.
Как Мехико-Сити, простите, в Мексике. Оно будет расширяться, это будет 20 миллионов, 25 миллионов, 50, и вся остальная говянная Россия, которая, кстати, знает, что она говянная, хоть дико обижается на это слово, которой не будет ничего. Сегодня даже Петербург стал куда больше провинцией и деревней, чем это было при советской власти. Потому что при советской власти здесь был хороший театр. Сейчас театра такого уровня
давайте
нет.
Давайте не будем
при советской власти.
Давайте не будем.
Зарплата
вы не
преподов.
Так часто бываете в петербургских театрах, чтобы об этом говорить.
Слава
поэтому
богу, я избавился
закроем...
от хождения петербургским театром.
Хорошо.
Поскольку я
театры
мазохист,
исключаем.
Я в Мариинске хожу.
Театры исключаем.
Потому что зарплата была, по крайней мере, у вузовских преподавателей и у научных работников, ровно такая же в провинции советской, как она была и в Москве. Один к одному. Это уж я точно знаю, потому что папа у меня был кандидатом наук, он получал в городе Иваново 360 рублей на доцентской ставке в Иванском химико-технологическом институте, но его коллеги точно на таких же должностях в городе Ленинграда получали ровно столько же. То есть тогда в Ленинграде можно было жить. Сегодня здесь зарплата в два раза ниже, чем в Москве. Цены примерно как в Москве.
А почему так происходит? Путину все равно на свою родину...
Да,
плюет на свою родину?
Путин и есть сам себе родина. Володин же это объяснил, я с Володином совершенно согласен.
Ну, Володин, знаете,
Путин
много чего
Россия,
объясняет.
Поэтому Путин, он вполне себя, насколько я понимаю, Владимир Владимирович свято уверил, что он Россия, он светлый рыцарь всего человечества, который борется с бесконечным мировым мраком враждебного крушения.
Может, он просто не знает, что
он
происходит в Петербурге?
Он заботится о себе.
Может, он не знает, что мало денег в Петербурге?
Да, причем здесь это? Петербург окончательно превратился в ближнюю дачу Иосифа Виссарионовича. Петербург
превратил,
это Кунцево-Пристальное.
Кто его превратил в эту дачу?
Но я же не могу наговаривать на штраф в полмиллиона. Вот кто превратил ситуацию, что не можешь сказать, находясь в эфире «Эхо Петербурга», то, что ты думаешь, то, что не призывает к насильственным действиям, то, что не содержит нецензурной лексики, и при этом ты реально можешь схлопотать за это срок, вот тот же, видимо, придумал и все это. Но, повторяю, виноват даже не столько горлом, сколько кольцо. Вот при этой сверхцентрализации, когда один человек владеет, он действительно владеет всей страной, и один человек может сделать все, что угодно. Он может освободить, нарушая все мыслимые статьи Уголовного кодекса, и немыслимые тоже, он может освободить израильскую гражданку, которая там с лекарством, содержащим запрещенные в России вещества, была задержана. Он может сначала ввести единолично законы, которые выход на мирный митинг, что вообще является неотъемлемое право человека. То есть, одну секундочку, мне вот как-то раз задали вопрос, это не я задал. Говорит, Дмитрий, скажите, если правом человека, я рассказывал, что правом человека является правом человека изначальным, природным, неотъемлемым, мирный протест, выход на мирную демонстрацию. Мне сказали, если это в России сегодня де-факто запрещено, Является ли в таком случае Владимир Путин преступником с точки зрения международного трибунала? Повторяю, это не я задал вопрос.
Я понимаю, это мне, да, это вопрос. Дмитрий, кто тот Фродо?
Тот Фродо, который... Это не Фродо, мы живем... У нас, к сожалению, не...
Я имею в виду Фродо, который...
Я понимаю, у нас не «Властелином колец», у нас не «Властелином колец» описывается ситуация. У нас стихотворением Чуковского «Тараканище» описывается ситуация. Например, вся фракция «Единая Россия», типичные звери задрожали, в обморок упали, а слониха вся дрожат, а села на ежа. В роли ежа, по-моему, у них там Жириновский. Давно уже достаточно. Вот поэтому мы ждем маленький комарик, а в руке у него блестит фонарик. Но, по-моему, ошибались, в данном случае Чуковский тоже. Я вот сейчас пишу цикл статей, который будет называться «Новый класс». Не будет при смене. Смена власти будет очень жесткая. Эстетически вообще повестка дня изменится с точностью наоборот. Но это существует новый класс, тот, который сегодня стоит при власти. Mm-hmm. Вот они будут себя обезопашивать от токсичности России, которая уже целиком заслуга Владимира Владимировича.
Давайте про тараканов. Смотрите, в романе Достоевского «Бесы», знаете, есть Игнат Лебяткин, такой персонаж.
К дусту в руки призываете?
Нет, нет.
Но капитан Лебяткин.
Так вот, капитан Лебяткин сказал, что я бы, может, хотел называться именем Эрнест, а вынужден быть Игнатом. И помните, он стихотворение читал, там последние строки есть, но таракан не ропщет, отмечу, таракан не ропщет.
Таракан всегда выживает, а Эрнест, знаете, значит, все лишь навсего серьезный.
Это был Дмитрий Губин, журналист.
Удачи. Спасибо вам, дорогие, берегите себя, Бога ради.
Вы слушали программу «Особое мнение».